радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свою передачу. Микрофон Михаил Карелин. В ближайшем часе вы услышите. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия на утреннее произнесет священник Александр Шаргунов. Продолжит трансляцию «Охридский пролог» – повествование о житии святых, чью память Святая Православная Церковь совершает 1 апреля 14 по новому стилю. Затем в эфире «Радонежа» – беседа священника Сергия Правдолюбова о пасхальном богослужении. В следующем часе прозвучат чинопоследования Великой Субботы с комментариями главного редактора радио «Радонеж» Николая Бульчука. Продолжит православное вещание «Толкование Евангелия за литургией», произнесет священник Александр Шаргунов. Затем вы услышите обращение российского поэта, прозаика и религиозного философа Владимира Борисовича Микушевича. В продолжении прозвучит запись беседы с насельником Высокопетровского монастыря в Москве и радиаконом Лаврентием Полишкевичем об истории и настоящем Высокопетровской обители. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, в теплом стане в рамках программы 200 храмов строится храм Казанской иконы Божией Матери. Во временном храме в честь святых преподобно-мучениц Елизаветы и Варвары, которая находится рядом со строительной площадкой по адресу улица Островитянова, владение 1-2, по субботам и воскресеньям совершаются молебны о благополучном строительстве в 12 часов дня. В Великую Субботу, 14 апреля, с 12 до 18 часов будет совершено освящение куличей и пасах. Пасхальная вечерня будет совершена в день Пасхи, 15 апреля, в 15 часов.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Великая Суббота. Евангелие на утренне от Матфея, 114-е зачало, 27-я глава, с 62 по 66 стих. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“. И будет последний обман хуже первого“. Пилат сказал им: „Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете“. Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать. Иудеи получили, что хотели. Они увидели Христа мертвым, и они знают, что Он положен во гробе. И теперь они могут приступать к своему празднику. Но наш праздник иной. Не яко же иудеи празднуем, не в квасе злобы и лукавства, но в бесквасии чистоты истины. Ибо Христос, Пасха наша, за нас пожреси. Иудеи пришли к Пилату и сказали ему, что Христос, когда Он еще был жив, говорил, что воскреснет в 3-й день. Не то чтобы иудеи допускали возможность этого, но они боятся, что ученики придут и украдут своего учителя и скажут, что Он воскрес из мертвых. И они просят Пилата, чтобы он поставил стражу и принял какие-то меры. И Пилат говорит им: «Имайте кустодию, имейте стражу, постарайтесь сделать все, что вы можете». Он как бы говорит, не зная, что говорит: «Постарайтесь, если сможете, удержать Христа во гробе». И они действительно приняли все меры. Огромный камень был привален ко гробу, веле и зело, и гроб был запечатан, и стража была поставлена ко гробу. Но они не учли одной вещи, что нет такого гроба на свете, который мог бы удержать воскресшего Христа, и нет такого синедриона, и нет таких мудрецов во всем мире, и нет такой власти со всей изощренностью их лжи, со всем золотом мира, которым, как им кажется, они могут купить всех, даже свидетелей воскресения, со всеми угрозами гонений. Нет такой силы, которая могла бы удержать во гробе воскресшего Христа. Потому что смертью Своею Христос отнял силу смерти у имеющего державу смерти, то есть у дьявола. И уже мы сейчас можем слышать: «Днесь ад с теня вопиет», и уже сейчас ангел возвещает об этой радости. «Зачем вы ищете живого с мертвыми? Его нет здесь, он восстал». Христос сошел в ад, сокрушив врата медные, и радостный гул этой победы приближается к нам. Еще немного эта весть, которая сотрясет все небо и землю, придет к нам, и эта радость заполнит все. Радость, которую ни жизнь, ни смерть, никто и ничто не смогут от нас отнять, потому что жизнь вечная, воссиявшая от гроба, дана нам Богом навеки.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Евгении, Марины, Ильи, Иулии, Валентины, Марины, Анны, Зои, Ирины, Елены, Татьяны, Ольги, Александры, Виктора, Виктории, Екатерины, Михаила, Антония, Натальи, Иоанна, Нины, Марии, Михаила, Тамары, Игоря, Веры, Инны, Екатерины, Ларисы, Людмилы, Сергия, Елены, Веры, Владимира, Михаила, Виктора. Храни вас Христос!
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи! Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. Первого апреля по старому стилю Святая Церковь совершает память преподобной Марии Египетской, а также святителя Мелитона, епископа Сардийского, и преподобного Прокопия Чеха. Преподобная Мария Египетская. Жизнеописание этой дивной святой составил святитель Сафроний, патриарх Иерусалимский. Иеромонах, старец Зосима,
однажды великим постом удалился в Заиорданскую пустыню на 20 дней пешего пути. Вдруг увидел он некое человеческое существо, сухое и нагое, с белыми, как снег, волосами, которое бросилось бежать от взора Зосимы. Старец долго бежал вдогонку, пока то существо не укрылось в русле высохшей реки и не крикнуло: «Ава Зосима, прости меня, Господа ради, что не могу я предстать пред тобою, ибо, как видишь, я женщина, нагая». Тогда Зосима бросил ей свою верхнюю одежду. Она закуталась в нее и вышла к нему. Старец устрашился, услышав свое имя из уст той незнакомки. После долгих уговоров женщина поведала ему о своей жизни. Родилась она в Египте, и с 12-летнего возраста начала блудно жить в Александрии, и в этом разврате провела целых 17 лет. Гонимая плотским рожением, однажды села она на корабль, плывший к Иерусалиму. Прибыв в Святой Град, она вместе с другими захотела войти в храм, чтобы поклониться честному кресту, но какая-то незримая сила удерживала ее, не давая ей переступить порог церкви. Объятая великим страхом, воззрела она на икону Пресвятой Богородицы в притворе и начала молиться ей, чтобы позволила она войти ей и приложиться к честному древу. Исповедала она свою греховность и нечистоту, обещая пойти туда, куда управит ее святая и пречистая дева. После этого ей было разрешено войти в храм. Облобызав крест, она вернулась в притвор, поблагодарила Богородицу и при этом услышала голос: «Если перейдешь Иордан, обрящешь благой мир». Немедленно купила она 3 хлеба и отправилась к Иордану, куда я прибыла в тот же вечер. На следующий день причастилась святых тайн в монастыре святого Иоанна Претечи и перешла реку. Прожила она в пустыне целых 48 лет, терпя величайшие скорби и страх, и ведя брань со страстными помыслами, как с дикими зверями, питалась травами. После этого, когда встали они на молитву, Зосима увидел ее, стоящей на воздухе. Она попросила его на следующий год принести ей святые дары на берег Иордана, чтобы, придя, она их приняла. Ровно через год пришел Зосима вечером на берег Иордана со святыми дарами, недоумевая, как святая переправится через реку. Но при этом увидел он ее в свете луны. Приблизилась она к реке, перекрестила ее и пошла по воде, как по суше. Когда он ее причастил, она попросила его прийти на следующий год, на тот же самый высохший поток, где они встретились впервые. Зосима пришел и нашел на том месте ее мертвое тело. На песке над ее головой было написано: «Похорони, Ава Зосима, на этом месте тело смиренной Марии, предай прах праху». Представилась я 1 апреля, в самую ночь спасительных Христовых страданий, по причащении божественных тайн. Из этой надписи Зосима узнал, во-первых, ее имя, а во-вторых, засвидетельствовал страшное чудо. В прошлом году, в ту же самую ночь, когда причастилась она святых тайн, достигла она этого потока, до которого он должен был путешествовать 20 дней. Так Зосима похоронил тело удивительной святой, преподобной Марии Египетской. Могилу для ее погребения вырыл огромный лев. Вернувшись в монастырь, Ава Зосима поведал всю историю ее жизни и творимые ею чудеса, которые он самолично видел. Так умеет Господь прославлять кающихся грешников. Память преподобной Марии совершается еще и в 5-е воскресенье Великого Поста. В те постные дни церковь представляет ее верующим как образец покаяния. Упокоилась она около 530 года. Святитель Мелитон, епископ Сардийский, в Малой Азии. Знаменитый пастырь церкви, живший во II веке. Обладая великой ученостью, он трудился над собранием всех книг Священного Писания в единый кодекс, а своей кротостью и благочестием старался опять же внести мир в Ладикийскую церковь, возмущаемую спором о праздновании Дня Пасхи. Кроме того, он защищал христианство перед язычниками. Так, около 170 года ездил в Рим и преподнес императору Марку Аврелию письменную апологию веры и христианской церкви. Сей ученый, благочестивый и ревностный муж, святой Мелитон, мирно упокоился в Господе в 177 году. Преподобный Прокопий Чех родился в Хотише, в Чехии, в знатной семье. Принял сан священника и удалился в горы, чтобы жить по примеру восточных пустынников. Герцог Ульрих случайно натолкнулся на него и помог ему основать монастырь святого Иоанна Претечи на реке Сазава. Упокоился сей святой муж в 1053 году. Покаяние ради, муки снесть готово. Мария сокрылась от взора людского. О, грешная я, страстью помраченная! Страсти — суть звери, сердце наше поедающие. Змеи ядовитые, тайно гнезда в нас свивающие. О, грешная я, страстью разъеденная! Ради всех нас грешных пострадал ты, Христе! Не гнушайся ныне меня нечистый, услыши вопль Марии всех грешнейшей. Умилостивился Господь, Марию исцелил, душу помраченную, как снег, убелил. Благодарю Тебя, Всеблагий, Господи предрогий, очисти сосуд скверный, златом украсть достойно, с избытком благодатью Своею наполни. Вот милость истинная, правая, Тебе, Боже, честь и слава. И стала Мария светло духом осиянной, яко ангел Божий силой припоясанной. Силой Твоей, Христе Царю, милостью Девы Пречистой. Что благоухает в пустыне дикой страшной, как в ларце священном, фимиам прекрасный, то Мария дышит небом, святость источает лепо. Рассуждение. Почему всегда столько говорят и пишут о мучениях святых мужей и жен? Потому что к святым сопричисляют только победителей. А разве может быть кто-то победителем без борьбы, мучений и страданий? Даже в обычных земных сражениях никто не считается ни победителем, ни героем, если не участвовал он в борьбе, не натерпелся вдоволь и не настрадался. Тем более это так, когда речь идет о духовной брани, где истина известна и где самовыпячивание не только ничуть не помогает, а напротив мешает. Кто не ведет никакую брань ради Христа, ни с миром, ни с дьяволом, ни с самим собой, как может тот пребывать в строю христовых воинов? О своей нечеловеческой борьбе святая Мария говорила старцу Зосиме. 17 первых лет провела я в пустыне, борясь своими безумными похотями, как с лютыми зверями. Хотелось мне и вина напиться, а здесь не было у меня даже воды. Желала я слушать развратные песни, и рыдала, и била себя в грудь. Молилась я Пречистой Богородице, чтобы отгнала она от меня такие помыслы. Когда долго плакала я, ударяя себя в грудь, тогда увидела отовсюду осеивающий меня свет, и наполнила меня некая чудная тишина. Созерцание. Да созерцаю Господа Иисуса в смерти, а именно, как лежит во гробе мертвое тело того, кто во время своей жизни оживлял мертвых. Как и против него, мертвого, кипит гнев его врагов. Как ученики его закрылись в одном из домов, страха ради иудейска. Проповедь об исполнившемся великом пророчестве. Как овца веден был он на заклание. Книга пророка Исаии из главы 53. За много столетий вперед предузрел проницательный пророк Исаии страшную жертву на Голгофе. Издали видел он Господа Иисуса, ведомого на заклание, как ведут агнца. А агнец дает вести себя на заклании так же, как и на пастбище, без сопротивления, без возмущения, без злобы. Точно так же, без сопротивления, без возмущения и злобы, шел на заклание и Господь Иисус. Не сказал он: «Не делайте этого, люди». Не спросил: «Почему вы так со мной поступаете?» Не осудил никого, не протестовал, не разгневался и даже в мыслях не пожелал зла своим судьям. Когда кровь от тернового венца облила ему лицо, он молчал. Молчал он и тогда, когда его лицо было испачкано плевками. Терпел, неся свой тяжелый крест на Голгофу, изнемогая от боли на кресте, пожаловался он не людям, а Отцу. Испуская дух, устремил он свой взор и воздыхание к небу, а не к земле, ибо источник его силы — небо, а не земля. Источник его утешения в Боге, а не в людях. Подлинная его родина — Царство Небесное, а не земное. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Таковым было первое восклицание Иоанна Крестителя, когда заметил он Господа. И вот теперь, на Голгофе, это пророчество исполнилось. Вот под тяжестью грехов всего мира лежит закланным и мертвым Агнец Божий. О, братья! Дорога эта жертва и за наши грехи. Кровь же того незлобивого и кроткого Агнца предназначена всем векам и всем поколениям, от первого до последнего человека на земле. Христос ощутил боль на кресте и как следствие наших грехов в настоящее время. Оплакал он в Гефсиманском саду и нашу злобу, и немощь, и порочность. Кровь свою предназначил он и нам. Не презрим же, братья, эту несказанно дорогую цену, которой мы искуплены. Именно благодаря этой жертве Христовой и обладаем мы некой значимостью, как люди. Без этой жертвы, или если отвергнем мы эту жертву, наша собственная ценность равна нулю, дыму без огня и облаку без света. О Господи, несравнимый в милости, помилуй и нас. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, со безначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Гроб того.
беседы о пасхальном богослужении. У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице Беленищево.
Песнь восьмая. Эрмос. Сей нареченный и святый день. Един суббот царь и Господь. Царь и Господь с маленькой буквы. Сейчас объясню. Праздников праздник, и торжество есть торжеств. В он же, то есть в нем, в этот день, благословим Христа вовеки. Сей нареченный, как говорит профессор Лавягин, именитый и святой день, единственный этот день, который является царем и господином всех суббот. Суббота, помните, шесть дней делай, сказал Господь человеку, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. То есть этот день выделен был с самого начала, когда люди стали жить. День седьмой – суббота Господу Богу твоему. И вот цепочка этих суббот, которые всегда были праздничные, на которых никто не трудился, не делали. Вот у этих суббот, то есть вот этих праздничных дней, есть свой царь и Господь. Это очень образно. Царь и Господь с маленькой буквы, то есть суббота, большой буквы, сия суббота есть преблагословенная. У ней же Господь уснул. Воскрес ли три дней? Сия суббота есть преблагословенная. Бывает просто благословенная, а это преимущественная, еще больше преблагословенная. В ней же Господь уснул. Воскрес ли три дней? И вот и поет песнотворец. Сей нареченный и святый день, един суббот, царь и Господь. Праздников праздник, и торжество есть торжеств. Вон же благословим Христа вовеки. А заметьте, Христос воскрес не в субботу, а в первый день недели. Какой был первый день недели? А? Воскресенье потом стали называть. Первый день недели. Заметьте, это очень интересно. Суббота была выходным во все существование Римской империи. И у евреев такой был календарь, и тоже в Римской империи тоже был суббота выходной, а понедельник – первый день недели. И вот сейчас, когда вот мы в 97 году путешествовали в Иерусалим, то у них в субботу был выходной день. Машины были бы так брошены, как будто они бегом куда-то бежали. Даже не припаркованные машины, так просто брошены, и они ушли. Нельзя было в субботу не двигаться, ничего. У нас это простая суббота, как у нас в Москве. То есть мы там ходили, мы все прочее делали, а служить воскресную литургию мы пошли ночью, накануне первого дня недели. И уже в субботу вечером, по закону Моисеева, разрешается уже какие-то дела начинать делать, потому что день начинается с вечера. Там где-то уже ресторанчик открылся, там где-то они что-то такое делают, что-то такое трудятся. У них пошло настроение на рабочий день. И они все идут на работу в воскресенье. Все запросто, они не познают воскресенье. А мы, как первые христиане, идем по двум кварталам, армянского квартала, идем служить ночную службу в самом начале первого дня недели. Для нас это воскресенье. Так и звучит воскресенье. А для них рабочий день, первый день недели. И вот Господь, осветив субботу, и суббота есть преблагословенная, в ней же Господь уснул. Заметьте, почил от всех дел своих Господь. И великую субботу Он почил. Он лежит в гробе. И в первый день недели. Вот когда произошла смена выходных, прошу прощения за такие простые слова, то была суббота всегда, а теперь первый день недели Он стал выходным. Далеко не сразу Он вошел в христианский мир, как выходной день. Его по-разному называют, немцы вообще сразу называют «зонтак». Солнечный день, или непонятно, чем можно такой стать. Кириаки, говорят греки, то есть это день Господень. Вот день Господень, который он осветил. И вот это и есть та преблагословенная суббота, которая вот она закончилась чем? Воскресеньем Христа. И вот мы празднуем вот это торжество новое, первый день недели, новое торжество, ниже которого Господь уже воскрес. Сей нареченный святый день, един суббот, царь и Господь. Единственный этот праздник, пишет профессор. Царь и Господь всех суббот. Праздников праздник, и торжество есть торжеств. В нем же, вон же, благословим Христа вовеки. благословим Христа вовеки. Ведь мы твердо утверждаем не наше земное существование, а вечное существование, существование в вечности с Богом. Благословим Христа вовеки. Этот день пасхальный, я думаю, он также празднуется на небесах. И он и будет праздноваться после истории всей земли. Воскресение день. Хотя там времени его не будет. Будет другое какое-то состояние. Но все-таки, мне кажется, календарные эти вещи, события, которые здесь на земле празднуются, они там тоже будут праздноваться, переживаться. И этот день также будет там особенный. Этот день непростой. Неземное вращение. 365 дней вокруг Солнца. Там будут какие-то другие периоды времени, или не времени, а состояния, которые будут связаны с нашим привычным земным бытом. Состоянием, ощущением времени. Вот эту вот Пасху празднуем вечную. Но она будет наверняка выделяться тоже из особо других воспоминаний. В которой благословим Христа вовеки. Это песня восьмая. Тропарь первой восьмой песни. «Приидите нового винограда рождения, божественного веселья, в нарочном дни воскресения Царствия Христова приобщимся, поющие Его, яко Бога во веки. Приидите в славный день воскресения, приобщимся нового виноградного плода, божественного веселья, Царства Христова, воспевай Его, как Бога во веки». Нового винограда рождения. Вот это такой здесь символ глубокий божественного веселья в нарочном дне воскресения. Таинственные дела. Не могу сразу так объяснить. Но мне думается, что здесь надо вспомнить слова Господа Иисуса Христа, который сказал ученикам: «Я уже больше не буду пить от плода сего лозного до того дня, когда буду пить новое вино в царстве Отца моего». Это новое вино, нового винограда рождения, когда Господь совершил спасение всех людей. Вот это нового винограда рождения таинственно говорится и о Господе Иисусе Христе, при чистой крови, которой мы причащаемся и живем для вечности, и о той реальности Царства Небесного, о которой нам еще не открыто во всей полноте. Вот мы не раз замечали, я в моем толковании литургии вас обращал внимание на это, что некоторые слова литургии нам даны как бы из будущего времени. Древние-древние слова еще апостольских времен. «Не родине Троицы поклоняемся, табо нас спасла есть». Простите, мы еще не спаслись, мы. Мы пока живем, можем погибнуть. А слова нам несутся из Царства Небесного. «Табо нас спасла есть». Да, все, спасла. Вспоминая второе пришествие, которое уже было, так и написано в тексте Иоанна Златоуста, Отеческой литургии. «Вспоминая второе пришествие, которое было за нас уже». То есть слова из Царства Небесного. И вот там, вот эта земная литургия, там в нового винограда рождения, новая литургия совершается. Литургия божественной скинии, как на одной фреске грузинского монастыря, монастырь Заржма, изображается. Христос стоит у престола, и там нового винограда рождения, и та Евхаристия, небесная, сионская, горняя, литургия. Если кто читал про отца Арсения книгу, там ведь есть не только лишь выдуманные материалы, а есть и те, которые люди переживали. Это нужно иметь это в виду. То вы помните, когда у него была клиническая смерть у отца Арсения, то он пошел куда-то в помещение, там, где служится литургия, там, где служат люди. Мой отец вспоминал о своем отце, что он услышал, как он говорит: «Благословенно царство», как на литургии вначале. Там уже небесное царство, небесная литургия. Она там тоже может служиться и может служиться, как прозревают это некоторые художники, иконописцы. как и Андрей Крицкий говорит о небесной литургии, небесной скинии, у него тоже есть такие слова из Трепестницы Страстной Седмицы. Мы просто не знаем это, нам не полезно знать даже. Но вот это яркий и четкий намек и символ, что, видите, как придите, много винограда рождения, божественного веселья, в нарочном дни воскресения Царствия Христова приобщимся, поющие Его, яко Бога, вовеки. И получается, что наша литургия здесь, пасхальная литургия, как будто ближе всего к той литургии небесной скинии, которая будет после всего времени, после всего существования мира. Но и там могут служить и некоторые мученики, и исповедники эту литургию, как это прозревали и иконописцы, и Андрей Крицкий. И здесь вот на это хорошие слова, символ, идущий от Иоанна Дамаскина. Второй тропарий. «Возведи окрест очи твои Сионе и вижте, сибо придошу к тебе, яко богосветлое светило от запада и севера и моря и востока чада твоя. В тебе благословящие Христа вовеки». Это здесь идет мысль какая? Исаии, 60 глава, 4, 49, 12. «Возведи окрест очи твои Сионе и вижте, сибо придошу к тебе, яко богосветлое светило». От востока чада твоя. Богосветлое светило. Богосветлое светило – это как светило, то есть звездные планеты. Богосветлое светило. Придешь откуда и куда? Сейчас скажу. Здесь написано. От запада и севера и моря. А море – это четкий термин, означающий юг. От запада и севера и юга и востока чада твоя. К тебе, благословящий Христа вовеки. Это очень важная вещь. Помните апостола Павла. Через я пойду к язычникам. Господь пришел сначала к народу своему иудейскому, а так как они его не приняли и распяли его, то апостол Павел говорит, пойду к язычникам, и от всех племен, всех народов будут новые чада Сиону Вышнему, Сиону Горнему, Иерусалиму Вышнему, новому Израилю, а не ветхому и древнему, а новому Израилю. От севера, от юга, от востока и от запада со всех сторон люди идут и приходят к Господу. Ради великого поста добавлю маленькую вставку. И увидите, как они идут в Царство Небесное, и они так ручкой вам сделают, а себя прогоняемыми вон. В Евангелии написано. И Андрей Крицкий говорит, ибо Царство Небесное восхищают и грешники, и мытари, и фарисеи, и кающиеся, и прелюбодеи, и кающиеся. Вот наша задача успеть покаяться, чтобы не быть отвергнутым, когда люди все идут, приходят, и те, кто были даже грешники, каются и получают Царство Небесное, чтобы нас на суд не прогнали. И вот замечательные слова, еще раз повторяю. «Возведи окрест очи твои сегодня и вижу, всего придешь к тебе, яко богосветлое светило, от запада и севера и моря и востока, чада твоя, тебе благословящие Христа вовеки». Да, мы чада, новый Иерусалим, новый Израиль. Помоги Господу, чтобы мы не были отвержены из-за гордыни своей, из-за своих грехов, которые мы не раскаяли. Третий тропарь. «Отче Вседержителю и Слове, и Душе». Тремя соединями в ипостасях естество, присущественное и пребожественное, в тя крестихомся, и за тя благословим во все веки. Вот тут Иоанн Дамаскин отдает долг древней традиции прославления Святой Троицы в конце песни. У Андрея Крицкого каждой песни был троичен обязательно. Иоанн Дамаскин только в 8-й песне. Потому что там идут такие слова «Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа». Здесь он тоже говорит о Святой Троице. В одной песне только, в других он не говорит. Но в 8-й по традиции он еще говорит, и это замечательно. И он говорит о божественных именах Святой Троицы, которые воздействуют мощно на всех людей. «Отче, Вседержителю, и Слове, и Душе, тремя соединями Его ипостасях естество, присущественное и пребожественное». Присущественнее и пребожественнее. В тя крестихомся, и тя благословим во все веки. В тя крестихомся. Мы все, каждый крещен, погружением со словами во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы, прошу прощения, так смело за всех говорю, про себя нужно говорить. Мы недооцениваем того, как Господь там что открыл о себе. Опять вспомню отца иезуита. Крупный ученый, очень большой ученый, отец Мигуэль Арранц, читал лекции в Андреевском монастыре много уже лет назад. Он всю жизнь изучал православие, специализировался в этом. И вот у него вырвалось из его уст такие слова, хочу вам сказать. Какие все-таки русские, говорит, хитрые, но они только одни сохранили это. Уже греки так не делают. Мы, католики, так не делаем. А у православных, у русских это сохранилось. Как это? Я говорю, не могу понять, с чего бы это у них так получилось. Как они это смогли? А что именно, спрашивает его, о чем вы говорите? Он говорит, подходит по благословению к батюшке, любой человек, говорит, благословите батюшка. А батюшка, говорит, складывает руку и говорит удивительные вещи. Имя Божие вслух говорит, призывает во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Это, говорит, это такая колоссальная глубина понимания могущества имени Божия, которое уходит в глубочайшую древность. У них почему-то сохранился. Вот в чем бы это у них сохранилось? Он сам завидует. А мы говорим, имя Божие слух произносим. И заметьте, в древнем иудейском мире имя Божие никто не мог произнести, кроме священника, первосвященника. И то раз в год он говорил. И нигде не было записано, как произносить Яхве. Это реконструкция Яхве. Иегова по современному русскому языку. Настолько они берегли и никому не говорили, как имя Божие и слух называть, что они даже один по склерозу, по памяти, забыл, какие нужно слоги озвучить. Забыл. Нигде не было записано. Мы говорим, Яхве и Иегова – это реконструкция, потому что имя было Божие открыто человеку. Но они даже не смогли уберечь. И один профессор, наш тоже богослов русский православный, говорит, в этом есть некоторая, как говорится, ну, печаль очень большая, что люди настолько бережно хоронили, и так они настолько берегли, что даже утеряли то, что они имели, из-за слишком большого благоговения к этому. Мы забываем эти мощные и страшные слова. Вот Отец и Сын и Божественный Дух, Отца и Сына и Святого Духа. Это такое сокровище, такая мощнейшая такая сила, которой мы не пользуемся. Но только интуитивно русские люди до сих пор пользуются в пику всем иезуитам. Понимаете как? Если прочитали проповедь уже в Киприанском источнике, там записаны замечательные слова, которые я только вот сейчас на старости лет узнал от своего отца. Оказывается, отец давно говорил. «Именем Господним благослови отче на клиросе», говорит в Великом посту. Я думал, что это именем Господним, это просто так. Оказывается, вот когда батюшка складывает этот палец вот так, это же имя Господне, Иисус Христос. Именем Господним благослови отче, и батюшка благословляет. Это же уникальная вещь. Готовили как-то вот так все, как-то не так просто. А вот это имя Господним благослови отче, именем Господним благословляет священник, и когда говорит во имя Отца и Сына и Святого Духа, ну, мощнее не бывает. Это все преодолевается воздействием, и колоссальная сила, божественная, освещает человека. И вот, пожалуйста, я вот про эти слова-то и говорю в третьем тропаре. Отче Вседержителю, и Слове, и Душе, тремя соединяемые в ипостасях Иисусова, присущие Слене и Пребожественные, в Тя крестихнемся, и Тя благословим во все веки, не только лишь на свою жизнь, и здесь на земле, а во все веки, то есть вечность. После этого у нас, когда хор пропел, идут диаконы с каждением. То мальчики ходили с каждением, а теперь диаконы, или два диакона идут с каждением, и они кадят их к иконостас, справа и слева иконы, потом к иконе Воскресения Христова подходят вот сюда, и они делают дальше такой запев. «Величит душа моя, воскресшего трёхдневного гроба, Христа жизнодавца». Запев, он здесь нигде не написан. Знаете почему? Он уже более позднего времени, чем времена Иоанна Дамаскина. Больше, потом, позднее повели запевы. Но все равно нужно об этом помнить и их понимать. «Величит душа моя, воскресшего трёхдневного от гроба Христа жизнодавца». Тоже, короче, ничего не скажешь. Но замечательно и прекрасно. А хор подхватывает и поет «Ирмос» девятой песни канона «Фатизу, Фатизу, Инеа и Иерусалим». «Святися, святися, Новый Иерусалиме, слава Богосподня на тебе воссия! Ликуй ныне и веселися, Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего». Но никаких особых слов нет. А почему такая загадка? Почему так действуют эти слова? «Святися, святися, Новый Иерусалиме». Христос – свет. «Аз есим свет миру, его имитофосту косму» по-гречески. Господь так о себе говорил. И что вы воспеваете, Иоанн Дамаскин? «Святися, святися, Новый Иерусалиме». Почему новый? Потому что в Апокалипсисе, помните, там является город, таинственный город, причем кубической формы. Кубической. Новый Иерусалим. То есть этот город, в котором обитает правда и святые. И там Господь сам сияет, и все святые просветятся, как солнце в Царстве Отца Небесного. А вот идет здесь у Иоанна Дамаскина сопоставление. Иерусалим, который был вчера один, а сегодня он новый. Почему он новый? Святися, святися. Новый Иерусалиме. Почему? Слава Богосподня на тебе, воссия. Хочу сказать, опять-таки, некоторый буквализм. Ученые пытаются понять, как плащаница Туринская стала прокрашена изнутри каждой нити. Вот эти излучения. Что за природа этого излучения? Не могут они понять природу этого излучения. Но никто не описал, никто из солдат не описал. Солдаты были рядом, стража была. Никто не написал конкретно, что было. Они могли быть сами, наверное, не понять. Но некоторые говорят, что вспышка воскресения могла быть такой, что она, осветив плащаницу и окрасив ее, эта вспышка, природа не физического простого света, не радиации, ни в коем случае не какие-то эти ядерные реакции и все остальное, это все земное, нет, это божественное. И кто-то писал из ученых, что если бы эта вспышка продлилась чуть дольше, то вокруг все бы было оплавлено и осияно этим светом воскресения. И на всем бы остались следы этой вспышки, как на горе Фавор, там все было освещено, так и на воскресении Господнем. И эту вспышку, прошу прощения за буквализм, можно еще увидеть, знаете где? За 2000 световых лет. Если кто бы смог бы, скорость света летит, да? Один световой год, знаете, что такое? Это расстояние, которое пролетает свет за один год земной. Мы сейчас живем в 2012 году от Рождества Христова, а в 33 году было воскресение Христова. Вот эта вспышка, которая была во время воскресения Христа, она была не как атомные бомбы, она была божественно сильная, но она могла отразиться на всем Иерусалиме и в космос уйти. И представьте себе, кто-нибудь там, если бы там люди были такие, существа или кто-то, до них доходит от земли свет 2000-летней давности, Голгофа. Три креста стоят, Господь умирает, потом укладывается в этот гроб, и потом он воскресает, и до них доходит эта вспышка. Так где всего нашего? 2000 лет – это очень мало. Это ничтожно мало. Это 2000 – это вот совсем, вот чуть-чуть. И вот эта вот световая вспышка, потом вопиет Иоанн Дамаскин. «Светися, светися, Новый Иерусалим, слава Богосподня, на тебе воссия». И на земном Иерусалиме, вот когда он Господь воскрес. Ну и естественно, на Иерусалиме горнем, Иерусалиме небесном, Иерусалиме будущего времени. «Ликуй ныне и веселись в Сионе, ты же чистая, красуйся, Богородице, о восстании Рождества твоего». Терпу, Феотока, «красуйся, о восстании Рождества твоего». Воспевается и Пресвятая Богородица, и Новый Иерусалим. Как это объяснить, эти слова? Да очень просто, тут ничего объяснять не надо. Здесь все понятно, но тайна этих слов такая сильная, такая мощная, что мы, когда слышим, удивляемся и радуемся. Больше того, священник, когда служит божественную литургию, он каждый день читает эти слова каждый день, даже в Великом посту. Он причастился и читает: «Святися, святися, Новый Иерусалим, и слава Богу Господню на тебе, воссия! Ликуни, веселись, Соня, ты же чиста! Красуйся, Богородица, восстание Рождества твоего!» И потом он второй Терпетр читает. Это связь не только лишь вот в данном, вот как Господь воскрес тогда, но это связь с будущим веком, с будущим царством. Это преодоление всех времен и временных рамок и мерок. Это действительно откровение Царства Небесного, Светлого, Будущего, которое на литургии совершается каждый день. А Богородица почему здесь вспоминается? Потому что последние песни канона всегда посвящаются Пресвятой Богородице.
Прозвучала очередная передача из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Беседы о пасхальном богослужении». Продолжение слушайте в нашем эфире завтра.